Всем привет! Это подкаст «Во всем виноват продюсер». Меня зовут Женя Гусева, и у меня никогда нет денег на декорации.
А меня зовут Лиля Ткач, и художник-постановщик боится меня настолько, что ворует Леруа Мерлене.
Ты вот часто работаешь с декорациями?
Если честно, я очень хочу поговорить об этом. Мне кажется, время пришло.
Давай, поговорим об этом.
У меня смешанные чувства. С одной стороны, мне очень нравится работать в декорациях. Это вот удобно. И вот именно в декорациях ты себя чувствуешь... Ну вот эта магия кино, она работает. Ты себя прям продюсером чувствуешь. Тебе прям кайфово. Я в павильоне тут иду. Мне тут построили самолет. Ну вот, ну, я каюсь. Ну вот так. Так я себя чувствую. С другой стороны... Начнем сразу с истории. С другой стороны, я вспоминаю эту ванную комнату, построенную посредине парка Кусково в плюс 40 градусов, и не могу понять, за что мне это? Как это могло случиться со мной? То есть это реальная история, это, правда, не мой проект, но я принимала в нем участие, когда посреди парка Кусково зачем-то строили ванную комнату. И это не то, что мы отъезжали от ванной комнаты и оказывались в парке Кусково. Нет, она просто стояла посередине, мы снимали парня у зеркала.
Ну, бывает, чё.
Потому что могу, наверное, подумал продюсер. Или он, наверное, как я, себя классно чувствует, только когда декорация стройная.
Да, нет, у меня вот, в принципе, вот это вот ощущение, что ты никогда не будешь чувствовать себя спокойным, пока не увидишь это воочию. Потому что они все будут тебе рассказывать, что будет отлично, что ничего не разрушится, что ветер, да какой ветер, дождь, да там вообще дождь не нужен, у нас там гидроизоляция. И вот когда ты приходишь и убеждаешься в этом, что они тебе не наврали вот во всем этом прекрасном своем спиче.
В смысле, они наврали? Я же знаю 100%. Они говорят, все готово, все отлично. Ты, значит, приходишь, стоит поезд, на нем табличка, города направления. Она сделана из бумаги.
Из ватмана.
Сейчас из ватмана. А сейчас пойдет дождь. Ты смотришь на художника-постановщика и говоришь, это что?
Он говорит, нормально, что-то.
В кадре ничего не будет видно, я тебе говорю, вообще нормально будет. Я говорю, а если дождь пойдет? Он говорит, он не пойдет? Ты позвонила в небесную канцелярию? Почему он не пойдет? Значит, откуда такая уверенность? Ну вот меня как раз в декорациях пугает то, что нет, они 100% что-нибудь забыли. У меня очень много историй, связанных с разбором декораций, потому что, когда их строят, все как бы такие навалимся, дружно, прям вот какой-то советской песни такой про труд не хватает. А когда ее нужно разбирать, почему-то все куда-то деваются. У меня был однажды случай, что я сижу посредине какого-то богом забытого склада, вокруг меня стоят три огромные построенные комнаты с мебелью, и никого нет. И это не потому, что я плохо спланировала отъезд, потому что все обещали быть, но кто-то заболел, кто-то умер. В общем, у всех очень много важных дел каких-то своих. И стою я, эти декорации, и владелец склада, который говорит, есть, ну, у вас 3 часа, чтобы отсюда уехать. Я стою, смотрю на эти декорации, плачу. И плачу.
Нет, тут еще очень интересно, это когда заканчиваешь съемку, ты сразу начинаешь такого человека, который раздает все на всем. Так, возьмите искусственный снег, возьмите елки, возьмите гирлянды, возьмите еду, все.
А у меня никого нет, я бы все отдала, да некому. Значит, я принимаю отчаянный шаг. Я покупаю 2 бутылки водки и иду по этим складам, по всем соседним. Иду на звук строек. Захожу в разные склады. Господа, что это вы тут делаете? Не хотите разобрать мне декорации? Нет, ладно. Иду в следующий склад. Опять, господа, у меня здесь бутылка водки и 3 комнаты из ОСБ плиты. Могу отдать вам ее всю.
Можете вот... жить в ней.
Ну, жить нельзя-то. Но в итоге самый интересный факт, что я в итоге договорилась, я нашла строителей, которые мне ее разобрали, и потом еще очень много лет у меня работали. Так что... Все было не просто так.
Все не зря.
Но разбор декораций для меня вот гораздо еще большая боль, чем сбор. Потому что собирать их нужно всем, там и режиссер бегает, смотрит, и оператор, и художник, и клиенты все смотрят, какая-то красота. А когда это нужно разбирать, как бы все такие, ну, мы как бы свою работу сделали. До свидания. Еще случай, когда режиссер тебе подходит и говорит, мне нужна, там, мне нужен особняк, и кухня, и там 33 люстры. Ты говоришь ему, я поставлю баннер. Он говорит, нет, особняк с люстрами. Я говорю, я поставлю баннер. Я уже на это не ведусь. Я знаю, что если это в расфокусе сзади, то можно просто поставить баннер и все. Я больше не ведусь на их разводники.
Не знаю, нет, мне, кстати, вот я не могу вспомнить, что у меня какие-то были терки с режиссером по поводу декорации, скорее с художником-постановщиком. Но тут вот у меня основная проблема в том, что ты никогда не можешь предположить, что это будет нормально, что не будет так, что клиент приедет, а эта вся декорация разваливается, они бегают, матерятся, и ты такой, ну, сейчас небольшие технические неполадки, мы начнем снимать, а ты понимаешь, что нихера мы не начнем снимать.
У меня еще есть одна проблема. Я все время пытаюсь... Я, с одной стороны, очень люблю работать в декорациях и такие проекты, которых требуют. А с другой стороны, мне очень жалко денег. Ну, я продюсер, мне, ну, это моя работа. И я все время прихожу и говорю, ребята, а почему мы не можем сделать вот так? На меня смотрит, говорит, Лиля, гравитация. Я говорю, ладно, хорошо. Дальше говорю, а почему мы не можем это сделать вот так, вот так, вот так? Говорит, Лиля, законы физики. Они мешают нам, прости.
И вот в этот момент художники-постановщики чувствуют себя, как, когда аккаунт к продюсеру приходит, говорит, а почему это нельзя сделать дешевле? Ты говоришь, законы физики, гравитация.
Нет, я на самом деле просто за художником-постановщиком повторяю, я это не... Ну, я не очень умная. Я сначала спрашиваю у него, а потом уже говорю аккаунту.
Ну, бывает, что.
Человек скрепка. Ну что, поговорим сегодня с настоящим художником-постановщиком, великим строителем декораций и узнаем, в чем подвох. Почему так больно?
И сегодня у нас человек, который занимается декорациями и их воплощением. Прошу любить и жаловать Оксана Басманова! Оксана, расскажи, пожалуйста, про самую сложную или, может быть, самую какую-то наиболее занявшую твое сердце декорацию.
Чтобы люди, которые нас слушают, сейчас поняли, в чем боль.
Самая сложная, самая запоминающаяся декорация — это, конечно, декорации для Beholder'а.
Это что за проект?
Это короткометражка. Она снята по игре нашей, российской.
Что она из себя представляла? Давай, как происходил процесс строительства декораций? Что происходило там?
У нас была задача построить несколько локаций, и самая большая сложность и особенность съемки была в том, что мы снимаем в ЧБ. То есть при строительстве декораций нужно было думать не только о том, как это будет выглядеть в реальности, в цвете, а в том, как оно будет выглядеть после постобработки и перевода в черно-белые цвета, так как не всегда то, что хорошо в цвете, будет хорошо и в черно-белых оттенках.
В силу того, что я тоже была на этой площадке, я вам признаюсь, что по жизни это выглядело, как будто бы вы в дурдоме. То есть цвета были абсолютно невменяемые, то есть в реальности они выглядели абсолютно, как будто бы абсолютно без вкуса какой-то человек все это расставлял, но по факту это все было рассчитано на то, что когда это переведется в черно-белый, какие-то вещи будут более белыми, какие-то будут более черными. Но вещи, которые выглядели более белыми, по жизни в реальности были ярко-салатовые.
А вы на площадке не смотрели, как это будет черно-белый?
Мы смотрели, да, но ты понимаешь, что ты ставишь камеру, когда декорация уже готова. То есть ты сначала берешь комнату, делаешь ее невнятных цветов, выкрашиваешь наполовину в салатовый, а потом ставишь камеру, думаешь, а, вот что она хотела этим сказать. То есть в момент, когда Оксана просто брала какие-то вещи, она берет красивый абажур, делает его таким ярко-салатовым цветом, ты думаешь, господи, боже мой, чем мы здесь занимаемся?
Главное там было тоновое отношение. Не столько цвет, сколько тон. То есть если бы это все было изначально черно-белое, было бы намного проще. Но нужно было все время мысленно переводить цвет из цветного в черно-белый, иногда через телефон, иногда просто по ощущениям.
Вот тут я сразу хочу сказать, вот это вот одна из сложностей общения с художником-постановщиком. Он там что-то видит в голове, но я нет.
Не знаю, у меня самое сложное с художником-постановщиком, это когда ты говоришь, ну сколько будет стоить? Он говорит, много. Ну сколько? 3 миллиона, 1 300 000. Говорит, ну я посчитаю, я тебе скажу. Он считает. Ты эти деньги как бы заблокируешь, он приходит и говорит, ну, нам надо в 2 раза больше.
И я забыла еще, вот нам нужна одна какая-то штучка, она размером 5 сантиметров на 10, но дешевле, чем за 2 миллиона, я купить ее не могу, извини. Ну, ты стоишь и думаешь, в смысле? Мы же договаривались, мы же говорили с тобой, как люди.
Ну, если что, я всегда эту штучку могу украсть, ну, алло.
Нас слушают люди, люди.
Да, вырезаем это про воровство.
Да, Следственный комитет не дремлет. Скажи, пожалуйста, как ты вообще дошла до жизни такой? Как вот получилось так, что ты стала художником-постановщиком? Ты вот в первом классе всем говорила, я буду художником-постановщиком. Или как это произошло?
Нет, в первом классе я говорила, что я буду ландшафтным дизайнером.
Но ну, то есть в целом не сильно изменилось?
Ну да, я с улицы зашла в помещение.
Просто зима длится долго. Поэтому ты решила, да, что мы будем это делать в помещении, и там это круглый год можно.
Творческая сфера с детства была моей сферой. С детства я рисовала, творила руками. Обучаясь в колледже в ГИКа, я поняла, что мне интересно создавать красоту руками, делать что-то, что будет воплощаться на экране, чтобы это было именно в реальном мире, не в цифровом. И таким образом я поняла, что мой путь лежит в художественный цех.
Каково это быть первый раз в жизни художником-постановщиком на смене? Как это произошло?
Да, вообще, Рот, расскажи про свой первый проект.
Это как первый, вы меня поняли.
Первый проект у меня был очень сумбурный, потому что я особо не понимала, что нужно делать. Люди, с которыми я этим занималась, тоже не очень понимали, что нужно делать, так как это был курсовой проект.
Точно на что-то очень похоже.
Это был курсовой проект одного из студентов ГИКа. Мы делали небольшую съемку в комнате, и тогда вообще было сложно понять, на что нужно делать акцент в работе, с чего ее нужно начинать, как нужно выстраивать общение с режиссером, с командой, с бюджетом даже, хотя, конечно же, на курсовых бюджет это не то, о чем нужно думать.
Его не существует.
Да, его не существует. Но вышло что-то, что я так и не увидела. Как и со многими курсовыми фильмами.
Ну, да,
но просто... тебе понравилось.
Но мне понравилось. Но я поняла, что,
точно,
блин,
как что-то.
Это классно.
Точно что-то напоминает. Ничего не было, но мне понравилось. Можем в следующий раз. Однозначно вам говорю. Зачем вообще строят декорации? В каких ситуациях обычно строят декорации?
Декорации строятся в том случае, когда... А. Нет возможности снимать в реально существующих местах. Например, не думаю, что нас пустят снимать в Кремль. И если мы захотим снимать Кремль, его будет проще построить. Б. Когда это сложные, нереальные места, то, чего не существует в этом мире, и это нужно создать. И третий вариант — это тогда, когда бюджетно намного проще снять это в павильоне, чем снимать это на реальной локации. Например, какая-нибудь маленькая квартирка. В ней невозможно будет нормально снять, так как не раздвинешь стены, не сможешь поймать нужный угол. И просто места не хватит ни актерам, ни операторской группе, ни световой группе, никому.
Ну, во многом это связано еще, вот, как мне кажется, с раскадровкой, потому что очень часто ты смотришь на этот кадр кухни, который тебе прислал режиссер, где камера просто, ну, только левитирующий карлик, оператор, либо павильон. Ну, то есть выбор небольшой. Либо так, либо так.
Можно шутку, зачем нужны декорации? Декорации нужны, чтобы потратить много денег.
Чтобы у меня была работа.
Ты, Лиля, скажи, как ты думаешь, для чего нужны декорации?
Ну... По моему опыту, в целом, в декорациях работать в 1000 раз комфортней. Всегда. Вот нету ситуации, в которой в локации работать комфортнее, чем в декорации. Потому что декорация делается под твой кадр, под твою раскадровку. Она рассчитана на то, что ты будешь там снимать. Никто не делает кухню из расчета, что там нужно положить еще 6 метров рельс. А мы можем ее построить ровно там под эти 6 метров, условно говоря.
И что, нужно открыть холодильник и снять из холодильника? Ну, нет таких кухонь, к сожалению.
Ну да, еще в принципе, почему-то наши все российские рекламоделы очень любят зимой снимать лето, а лето снимать зимой.
И наоборот. Ну да, то есть декорации с этой точки зрения развязывают руки. То есть понятно, что помимо всяких фэнтезийных миров, как бы, если нам нужно снимать жилище хоббита, к сожалению, ну, мы можем только его построить. Да, к большому. Но то и в реальности, ну вот найти кухню в квартире или в доме, в которой ты будешь комфортно снимать, ну это... Нет, так делают, делают достаточно часто, у меня такая практика была еще раз, но если есть вот возможность строить, я всегда за то, чтобы строить.
Ну да, и в принципе павильон снимает много вопросов там с соседями, с размещением группы,
с количеством часов съемки, да,
чистый звук, планы, просто очень много вещей, которые реальная квартира никогда не сможет дать. Какая бы атмосферная и классная она ни была, эту атмосферу и классное настроение, и классные предметы всегда можно создать с помощью художественных, так сказать, рук.
То есть глобально, да, как бы чем отличается работа в павильоне от работы на локации? Первое, что мне понравилось, сказали, чистый звук. Второе, нет ограничений по времени. Потому что локация, даже если ты им заплатила 100 миллионов денег, они все равно скажут с 10 до 9, а потом в 9:30 ты пойдешь перед ними танцевать ГПК, объяснять, почему вам нужно задержаться, тебе будут объяснять, почему вы не задержитесь здесь ни за что, тебя будут выгонять. В павильоне этого всего нет. Да, ты попадешь на деньги на переработки, безусловно. Но во всяком случае, ты точно знаешь, что мы сидим здесь столько, сколько нам влезет. Мы сюда зашли, и мы не выйдем, пока все не снимем.
Ну, в принципе, павильон же на 24 часа-то обычно снимается, так что...
Ну да, ну а вдруг мы захотим снимать 25? Давайте... Нет, мы можем сделать вид, что в нашей практике этого никогда не было, но я вас знаю.
Нет, это, конечно, было, ну...
Вот потом из преимуществ работы в павильоне еще то, что там можно развернуться, можно все сделать под кадр. То есть минусы локации в том, что в нее нужно поместиться.
Ну да.
Хотя я, если честно, очень люблю вот этот момент, когда ты стоишь посреди какой-нибудь абсолютно, не знаю, там какой-нибудь конюшни и думаешь так, ну, плейбэк будет во втором стойле, значит, буфет будет рядом с туалетом. И начинаешь вот это вот
играть. А оператор сядет на коня.
Да-да-да. В чем еще преимущество работы в павильоне перед работой в локации, на ваш взгляд?
У меня есть одно преимущество, которое очень сильно мешает во всех съемках, в студиях, на локациях, где угодно. Ты не можешь взять и просверлить стену в любом месте, где тебе нужно.
Блин, точно, да, еще ни разу не было случая, чтобы мы ушли с локации, не попав на какую-нибудь историю там.
Ну да, да, да. И мне очень часто говорят художники-песочки, нет, ну вот если можно будет просверлить, вообще бы проблем не было.
Или у меня еще другой прикол есть. Я говорю, вы это здесь повесите? Да, да, да. Я говорю, а следы останутся? Нет, нет, нет. Раз, хопа. Там какой-нибудь жуткий там след от скотча или скотч сняли вместе с краской. Это каждый раз эта тема. Я говорю, не, ну а что? Ну мы как бы, собственно, ну, это
они
мы вообще...
Говорят, это у них краска херовая.
Это у них стена неправильная. Мы как бы вообще не, ну как бы не.
Да, такие ситуации случаются. Но, к сожалению, проще отодрать краску, чем просверлить.
Я, кстати, знаете, я слышала такое выражение ругательное. Типа, чтоб к тебе домой съемочная группа пришла.
И художественный цех потоптался.
Ну, в этом и суть. Ну, то есть, что съемочная группа, когда куда-то приходит, она непременно что-нибудь сломает всегда.
Оксана, как ты думаешь, если наоборот, какие преимущества у локации перед павильоном?
Самое главное преимущество — это, конечно же, бюджет.
Да!
Не всегда, не во всех случаях, но случается так, что локация будет дешевле, чем застройка. Также сроки. Например, на застройку кухни для рекламного ролика потребуется как минимум, ну, 2-3 дня, может быть. А тогда как готовая локация, можно прийти, оформить ее за 2 часа перед съемкой и уже готовы снимать.
Ну, а в момент, когда Оксана скажет, постройка кухни займет 2-3 дня, я подойду, положу руку Оксане на плечо и скажу, может быть, 1.5... Может быть, мы что-нибудь придумаем, может быть, договоримся. Вот с художником-постановщиком, как с гаишником постоянно. Он тебе говорит, с тебя столько. Ты говоришь, ну, может быть, мы договоримся. Может быть, все-таки это не стоит 100 миллионов. Может быть, все-таки сутки.
Это же такой цех, в котором как бы... Ну, там, в операторском цехе ты, может быть, можешь как-то не сильно разбираться. А вот в художественном цехе ты говоришь, ну, может быть, мы вместо вот этой травы возьмем газон или там что-нибудь.
Какой травы, стесняюсь спросить, себе жить? Нет, там газон не работает, насколько мне известно.
Ну, короче, ты постоянно пытаешься придумать, и тебе кажется, что ты знаешь лучше. И все вокруг думают, что они знают лучше, из чего сделать.
Это то, за что я ненавижу просто всех. И другие департаменты, и продюсерские. Они все считают, что они в моей работе могут придумать что-то лучше, что они знают. Никто не говорит оператору, как ему ставить свет, какую ему говорить настройку. Но каждый подойдет к художнику и скажет, а тут точно нужно вот такой оттенок? А может, нам другую лампу? Потому что у каждого есть свое мнение.
Я ремонт дома делал, и вот у меня там было по-другому. Это, кстати, именно. Да, вот к художникам-постановщикам и сценаристам, что очень трудно дать комментарии там по настройкам камеры, или трудно дать комментарии по количеству осветительных приборов. Даже по монтажу трудно дать комментарии, если ты не профессионал. Но художнику-постановщику...
Комментарии дадут все.
А главное еще, что они максимально размытые, типа в стиле... Ну, а мы думали, будет красивей.
Мы думали, что будет по-другому. Как ты думаешь, Оксан, а вот какие декорации, ну вот их невозможно построить, и только их можно снимать на натуре?
Масштабные. В рамках среднего размера построить можно практически что угодно. Джеймс Кэмерон это доказывал на «Титанике». А вот в рамках более крупных замков, например, огромных площадей, летающих объектов.
Старый анекдот. Можно, пожалуйста, извините. Значит, для съемки большого исторического фильма нужно построить замок. Туда пригоняют, там, помимо художника-постановщика, там просто рабочих там со всего света. Очень долго строят этот замок, чтобы он был правильный. Там копают на 100 метров, огромный каменный замок. Очень долго его строят, там месяц, все получается. Вот, приезжает оператор, становится напротив замка, ходит вправо, влево, ставит штатив, просто штатив. Ставит камеру на штатив, смотрит в кадр, поднимает голову, говорит: так, двигаем замок на 30 сантиметров вправо.
К слову о том, как все лезут в работу художественного цеха.
Ну, почему-то, да, всем кажется, что это очень просто, хотя на самом деле, вот по моему опыту, я ходила какое-то время, я работала в художественном цехе, самый сложный и противный цех вообще по всем задачам.
Да, я вообще не понимаю, как вы это делаете, если честно. Да, расскажи какой-нибудь про какой-нибудь вот про какой-нибудь фейл декорации. Вот какая-нибудь вот декорация, которая вот прям по одному месту пошла. Вот ты ее собираешь, она разваливается.
Ну, это подсказка. Было не то, чтобы она разваливается просто. Расскажи, но сначала. Это было не самое надежное решение. В общем, мы снимали в локации подъезда. Все прекрасно, нам не нужно строить этот подъезд, там уже фактуренная стена. Но нам нужно посреди огромного пространства повесить фонарь.
Фактуренные стены! Я сейчас вам такое расскажу. Я вам сейчас все про нее расскажу. Извините меня ради всего святого.
Рассказать.
Нет, я не могу выдержать. Значит, я вам рассказываю. Я работала с Оксаной. С вот этой. Значит, я работала с Оксаной. Нам по сценарию нужен убитый подъезд. Мы приходим в подъезд, мы посмотрели их миллион, режиссеру они все не нравились по расположению. Вдруг мы находим подъезд, который режиссеру нравится, но он свежий, отремонтированный. Я говорю: Оксана, смотри на подъезд, что нам сделать, чтобы его убить? Он говорит: ну как, взять, полностью его убить, а потом отремонтировать обратно.
Самое обычное решение.
Слушай, я походила, посчитала, думаю, ну в целом нереально, Жек меня убьет, я ни с кем об этом никогда в жизни не договорюсь, так нельзя поступать. Я прихожу, говорю: Оксан, слушай, может, мы можем как-то, ну не вот эти стены убивать, а какие-то фальш-стены сделать, что-нибудь еще. Она говорит: я подумаю об этом. Приходит, говорит: значит так, мы из плиты ОСБ обшиваем весь подъезд и полностью его фактурим. Ну я опять-таки, я иду там, считаю это все, прикидываю, понимаю, сколько это времени, думаю, ну никто в жизни не пойдет, а то подъезд жилой, там люди живут. Но чтобы вот его обшивать, это столько денег, это столько времени, никто на это в жизни не пойдет. Я прихожу, говорю: слушай, Оксан, ну мы это делаем на полсмены, может, это можно делать как-то, ну, не с плиты, что-нибудь попроще это можно сделать? Ну вот какой-то более простой материал, может, какая-то пленка, может быть, баннера. Она говорит: так, да, я сейчас подумаю. Уходит. Приходит, говорит: так, я подумала, я сделаю выкройку на подъезд. Задумайтесь, так, выкройку на подъезд. Мы напечатаем миллионы баннеров, разрежем и обклеим его полностью и так далее. Я говорю: слушай, ну у нас же по фактуре белая стена, и там белая стена. Нам же не обязательно полностью ее покрывать. Может, ну, как-то можно отдельными кусочками что-то распечатать и пришпандорить, и как-то там на CG доработаем что-нибудь еще. Оксана говорит: ладно, я подумаю об этом. Ну, говорит, так, я подумала, значит, мы напечатаем отдельно трещины, я просто поклею по стенам трещины, будет хорошо. Говорю: окей, отлично. Дело к съемке, она все мне не присылает, как печатать эти трещины, не присылает. Я говорю: слушай, почему ты не присылаешь трещины? Говорит: знаешь, я подумала, мы просто водой попшикаем, будет выглядеть как трещины. С пульверизатора из фикс-прайса за 38 рублей. Так вот, выпьем же за то,
чтобы художники-постановщики думали.
Чтобы задать художнику-постановщику лишний вопрос. Ты уверена?
Пять раз, когда Лиля пришла и попросила сэкономить бюджет, и один раз, когда мы действительно это сделали.
Ну, мы сэкономили как бы не 1000 рублей, понимаешь?
Да ты к художнику-постановщику, вот, чтобы сократить бюджет, ты к нему приходишь несколько раз, как к раввину, чтобы евреем стать. И только на какой-то раз. Он говорит: ну ладно, хер с тобой, золотая рыбка.
Да. Проблема в том, что не всегда приходит решение. Я не могу зайти в подъезд и сказать: о, я обольюсь водой, и все будет в порядке. Это нужно делать тест, делать как бы пробы, проверять, подойдет это или нет. Например, в одной из съемок кафе мы клеили на скотч шторы к деревянным карнизам. Они падали со всех скотчей, которые только были, и держались только на одном. Но минус в том, что на этот один скотч отдирался вместе с краской. Это все можно только опытным путем понять, и на это нужно время. Поэтому нужны походы и поклоны.
Окей, давай теперь вернемся к истории с тем, что печально закончилось.
Да, печально закончилась операция, да.
Попшикавшей водой стены.
Попшикавшей водой стены, получив прекрасную задекорированную локацию за 30 рублей. Ну ладно, 60, еще бутылочка воды 30 рублей. Мы поняли, что нам нужен еще источник света. Как всегда, операторы очень любят просить художников дополнительные источники света. Желательно много, желательно везде, там, где они могут быть, где они не могут быть.
Внутрикадровый ты имеешь в
виду? Внутрикадровый, конечно же. И его нужно придумывать, как крепить. В рамках павильона этой проблемы нет. В рамках локации, как всегда, сверлить нельзя. Мы очень долго думали, как не тратить деньги на то, чтобы портить стены, и ради одной дырочки перекрашивать всю сцену не хотелось. Так что фонарь мы приклеили на двухсторонний скотч к штукатуренным стенам.
Казалось бы, что может пойти не так?
С виду все держалось отлично. Он светился, он держался, все было в порядке. Но в середине смены он упал мне на голову.
Причем именно ей лично.
Это была карма. Он упал мне на голову, у меня было сотрясение, у меня были трещины.
Я спросила у нее, как дела, если что.
Все было ок, я была готова работать дальше, я работала дальше. Фонарь мы приклеили еще раз. Нас ничему не научила эта ситуация.
И не один.
Как ты думаешь, какие вот в рекламе российской нынешней самые распространенные декорации?
Есть три самых распространенных объекта в рекламе. Первый — это кухни. Кухней в России много. В Москве еще больше, студий их очень много. Вторая не
но
такая
часто. Ну, правда, я не знаю, мне кажется, я приблизительно вот раз в год пускаюсь в это путешествие по всем кухням.
И находишь всего 30 вариантов кухни, и так мало.
Ну, слушай, ну реально подходящих при этом, ну, две.
Ну, потому что задачи всегда разные, сделать универсальную
так,
кухню невозможно. Кухня. Вторая — это квартира. Ну, гостиная, коридор, что угодно, просто квартира. И третье — это ванна. Она не так часто встречается, казалось бы, но, тем не менее, все косметические средства обычно снимаются там.
А улица?
Улица — это натура, это не локация, так сказать, которую я строю. С улицы я мало что могу сделать.
А есть какая-нибудь декорация, вот, которую ты мечтаешь построить, не знаю, там, замок Эренделла?
Я мечтаю построить фэнтези-город. Чтобы он был в слегка средневековом стиле, чтобы он был огромный, чтобы он был просто как маленькая деревня. Вот есть такой киногородок, вот примерно хотя бы такого размера.
Слушай, а вот у меня вопрос, возможно, не к тебе, но вот такой киногородок, его строит, планирует один художник-постановщик или как-то несколько, как ты думаешь? Как-то?
Ну, мне кажется, тут зависит от проекта, потому что может как один художник-постановщик планировать, так и несколько. На проекте просто обычно работает один, главный, и у него ассистенты, которые помогают.
А вот давай так, мы хотим построить декорацию, но не подраться. Как нам правильно выстроить этот процесс? С чего он начинается?
И не разориться.
Начинается все, естественно, с идеи. Внятной, понятной, чтобы мы знали, чего мы хотим, и понимали, что нам нужно. Локация в доработанная, существующая, или локация, которую мы создаем с нуля. После того, как мы определяемся с этой частью, нам нужно понять, какие у нас временные рамки. Потому что очень большая проблема, когда приходят и говорят, нам нужно вчера построить девятиэтажку. И как бы вроде бы и хочется построить девятиэтажку, но вчера ты ее уже не успеваешь. Ну и третий этап — это грамотное планирование бюджета. Иногда творческая группа вроде бы все распланировала, а режиссерская группа приходит и говорит, а мне нужен живой крокодил. Впишите это в ход расходы.
Я так и знала, что во всем режиссеры виноваты.
Ну, погоди, здесь же продюсер может встать на сторону художника-постановщика и сказать, нет, мы уже поставили 4-метровую елку.
Какой тебе крокодил?
Мне очень...
Выбирай.
Мне недавно мы снимали ролик. Мне звонит режиссер, говорит, Жень, ты меня убьешь, но мне нужно 2-3-метровые елки.
Извини, конечно, но...
На самом деле, этот вопрос легко решается. Елки есть у нас в любом лесу.
Нет, они должны были быть искусственные, гореть, и, короче...
Или по форме чего-нибудь.
Любая елка неплохо горит, если её
поджечь. И велосипед горит, да, и я горю, вот это вот всё. Что еще хотела спросить у тебя?
Мы говорили про алгоритм.
Да, да.
Вот. Режиссер определился, что он хочет. Все определились, да, что они
определились
хотят.
Определились с идеей, определились с сроками, определились с бюджетом. Это, так сказать, первые три слона, потом мы их ставим на черепаху. Эта черепаха — это то, что вы не лезете в работу художника. Не надо говорить... Ну, очень часто люди начинают приходить и давать свои идеи, которые не согласуются с концепцией, обсуждённой с режиссером, не согласуются с бюджетом, согласованной с продюсером. И это создает очень много проблем, это тормозит работу, потому что приходится вставать, ничего не делать, созывать созвон, и все опять говорят то, что уже вроде бы решили. Это, так сказать, главная проблема художника.
Я не услышала очень важного этапа.
Какого?
Мы сейчас прямо здесь начнем точить зубы. Эскизы.
Эскизы, но это, естественно, на этапе идеи все делается.
Ну вот я вот... Мне кажется, что вообще нельзя начинать не закупаться, не считать ничего, никакую декорацию, пока нет эскиза.
Естественно. Эскиз, помимо эскиза, в идеале иметь 3D-модель, либо план, где учтены все размеры. Не всегда этот план нужен режиссеру, но как бы художник сам для себя его всегда делает. Не надо мне так смотреть, я всегда делала.
А как часто вот бывает, что художник-постановщик увеличивает смету намеренно?
Намеренно?
Ну, и ну, как бы условно там... Мы вроде договорились, там, из пенопласта. Нет, ладно, такого вряд ли. Сейчас я, подожди, переформулирую.
Я бы так сказала. Из чего состоит смета художника-постановщика? Вот что определяет стоимость декорации? Из чего состоит эта смета? Мы тут объясню мысль тебе, почему мы задаем такие глупые вопросы. Мы вот тут недавно разговаривали с CG-шниками. Они подтвердили, что они отрубают курице голову, и она бегает, куда упала, столько стоит. У вас так же?
К сожалению, нет. Если бы это работало так, жизнь была бы намного проще. Смета состоит из большого количества реальных материалов. Рабочие руки, даже моя работа не всегда имеет настолько большую стоимость, как, например, 2 тонны ОСБ какого-нибудь, краска, либо, например, декоративная штукатурка, которая создаст нам идеальное ощущение шелковых стен. Она будет стоить 5000 за квадратный метр, и ты хоть убейся, ты не сможешь найти ее бесплатно. И без этого никак не сделать эту локацию. Вот.
Это вот я, кстати, клиентам очень часто объясняю, когда они говорят, а почему так дорого? Я говорю, вы понимаете, есть одна проблема, что вещи, которые есть в кадре, они, скорее всего, есть на самом деле.
И стоят денег.
Ну, то есть у нас нету... Ну, если мы даже создаем эти вещи на CG, то они тоже есть, только стоят в 3 раза дороже, чем реальные, и всё.
Вот, я сформулирую свой вопрос. Как часто ты, ну вот, режиссер приходит к тебе с какой-нибудь идеей, условно, надо построить замок.
Ах, и, если б.
И ты такая думаешь, что надо его строить, там, условно, из пенопласта, а надо было из камня. Ну, вот такие ситуации у тебя случаются?
Ну, обычно это все случается у меня в голове. Я примерно прикидываю, какие материалы можно использовать, сколько они будут стоить, какие у них будут проблемы. То есть, как бы мы построим из камня, какой плюс, надежно, цельно, все окей, минусы дорого. Думаю, если мы будем строить из пенопласта, ага, дешево, быстро, легко фактурить, минусы разрушиваются. И у себя в голове я прикидываю, какие варианты, ну, из какого материала это будет проще, быстрее, надежнее и подходить под идею. Например, если нам нужно будет этот замок сжечь в конце сцены, то, естественно, мы из камня его строить не будем, мы его построим из СБ. Поэтому такие размышления происходят в голове, и потом я выдаю варианты, что мы можем сделать так. Вот это будет подороже, но это даст нам такие плюсы, и это будет подешевле, но у нас будут вот такие ограничения.
Идеальное ТЗ к декорации, какое оно? Вот.
Идеальное ТЗ — это определенное количество референсов, то есть картиночек с тем, что мне нравится вот такая квартира, я хочу, чтобы было вот в такой стилистике ампир. Ну, не все знают, как выглядит стилистика ампир, поэтому лучше иметь картиночку. Второе, в ней должны быть четкие размеры. То есть нам нужно там 6x3. Потому что у нас там оператор сказал так, режиссеру нужно так. Потому что когда приходят и говорят, ну, мы не знаем, какого размера, мне очень сложно дать предложение, мне нужно поговорить с оператором, мне нужно посмотреть сценарий, мизансцены, все это прикинуть и дать какие-то варианты. Когда уже операторы точно знают, сколько у них будет техники, как у них будет располагаться кадр, это упростит, так сказать, просчет, так как уже будет готовый размер. Ну и, опять же, сроки. То есть нам нужно это сделать там за неделю. Все, вот это идеальное ТЗ, когда есть неменяемый срок, размеры и референсы.
Следующий вопрос отсюда, вот мне вот прям сразу захотелось его задать. С каким из цехов и по какому поводу у художников при строительстве декораций больше всего терок?
Ну, первые терки начинаются еще до строительства, естественно, с продюсерским, потому что хочется сделать все красиво, но денег...
Дешево и быстро.
Да, но денег всегда недостаточно. Как бы в художественных цехах есть такая проблема, что очень сильно увлекаешься процессом, увлекаешься фактурой, детальками, хочется сделать то, что ты видишь у себя в голове, но оно всегда стоит дороже, чем у тебя есть на это возможности. Иногда даже возможности нет.
Грустно.
Да. Ну, а следующий цех — это операторский. Оно обычно на финальных этапах, когда уже ты все построил, ты все красиво расставил, у тебя, можно сказать, получился идеальный ребенок, но приходит операторский цех и так: убери этот шкаф отсюда, так, давай подвинь эту стену, зачем нам эта кровать здесь, ну, потому что, ну, не надо, ее убери, она нам мешает свет поставить.
То есть этот, я обожаю, ну, точнее, в кавычках, обожаю вот эти разборки про то, что пусть они поправят свет. Нет, пусть они уберут свой цветок.
Да,
это если свет поправить, все будет нормально.
Да.
Нет, это все дело в том, что они поставили слишком много цветков.
Это вот художники по свету, скажем так, и художники по декорациям, это вот частые истории.
А пока
войны.
Вы ругаетесь, я еще почему-то плачу и вам, и им, понимаешь, что переработки, то есть несправедливо.
Ты платишь за зрелище.
А вот как ты думаешь, вот за что ты продюсеров-то ненавидишь?
Ну, вообще, все продюсеры, с которыми я работаю, я их очень люблю. Они классные, идут навстречу, помогают изыскивать средства из всех возможных способов.
Сначала все так говорят.
Ну, больше всего меня даже не деньги беспокоят, меня всегда возмущают сроки. Так как задачу, которая ставится, можно было бы решить дешевле, чем ее приходится решать, если бы было время заказать что-то там, допустим, из Китая, поехать там на рынок поискать. Ну, банально, чтобы было не один день, там, не два, не неделя, то это все решалось бы в бюджете дешевле, по качеству выше. Но у нас всегда нужно вчера.
Можешь рассказать, в чем творчество в постройке декораций? И вот какую декорацию своих ты считаешь самой творчески успешной? Может быть, визуально, а может быть, с точки зрения подхода, как именно придумать? Вот лайфхак какой-то.
История про снег. История про снег — одна из моих любимых, так как она выполнялась в абсолютно нечеловеческих условиях. Съемки были в декабре. Казалось бы, все прекрасно, мы снимаем зиму в декабре. Но это была зима 2019 года, когда у нас в декабре была зеленая трава. И не было нигде снега. А нам нужно было красивое заснеженное поле перед кафешкой. Ну, не поле, небольшой скверик. Оно было размером где-то квадратов 50. Там было дерево, были огромные панорамные окна и, собственно, газон посередине дорожка. Нам нужно было превратить эту локацию в абсолютно заснеженную. Выяснилось это в 6 вечера за 4 часа до того, как начнется мотор.
Во-во-во.
Ну, все до последнего смотрели прогноз погоды и такие: ну, сейчас, сейчас, уже.
Более того, это было воскресенье. То есть любые конторы перестают работать 2 дня назад, еще в пятницу. Мы с трудом нашли один мешок большой, объемный искусственного снега, который выглядит достаточно хорошо, это вот резанный пластик. Но это был один мешок на 50 квадратных метров. А на улице был ветер. Мы сыпем снег, и он просто улетает. Вот вообще, вот хопа, его как нету. Нужно было что-то делать. И в рамках сжатых сроков какое было решение? Мы купили кучу картонных коробок и белых простыней. Мы собрали псевдосугробы на полянках, накрыли их простынями, и так как они были на фоне, в расфокусе было ощущение, что это сугробы. Сам снег, так как его было немного, мы использовали как декоративный элемент. Мы сыпали на дорожку, сыпали на дерево, сыпали на откосы кафешки, на ручки, на все выступающие объекты. Но все та же проблема с тем, что снег улетает, оставалась. На улице 10 вечера, через час мотор, мы не знаем, что делать. Купить что-то или как-то придумать вот нужно было буквально из подручных средств. И мы поехали и купили в Азбуке Вкуса банку меда. взяли этот мед, намазали на все поверхности, где нам нужен был снег, и он приклеивался.
У меня много вопросов. Подожди, как вы пришли именно к меду? То есть почему не клей ПВА?
Почему не мед?
Как можно было вообще дойти до этого? Почему мед?
Ну, смотри, когда я думаю, клей ПВА. Клей ПВА я нигде не куплю. Есть сейчас работают продуктовые. Что можно взять в продуктовых, чтобы это клеилось? И чтобы это не засохло, чтобы это было удобно смыть.
То есть ты еще мёд. И Шерлок Холмс немножко.
Жесть. Ну, вот это круто, это круто.
Ну, вот надо было придумать как-то. Мы купили банку меда за 300 рублей. И самое главное, мне еще говорили, а чем мы такой дорогой мед купили?
Вот опять продюсер. За это все ненавидят продюсера.
Вот этот продюсер, типа, а что такое мед дорогой? И мы этим медом мазали. А самое главное, у нас было ограничение в этой локации, то есть мы снимали только ночью. Утром кафешка опять работала. То есть как бы тыква должна была превратиться.
Нужно было не только намазать мед,
а потом еще его и смыть.
Ну ладно, то есть мед-то может...
Мед легко смывается, да. Типа, да.
Именно может дождём смыться мед.
Именно поэтому мед мы и выбрали, потому что мы потом взяли, водички полили, и все пропало. А если бы это был какой-то клей ПВА, там, двухсторонний скотч, краска, все, оно бы осталось там навсегда, и мы бы получили очень много негатива от владельцев этой локации. И мы там дерево мазали, откосы, все, у нас все было в меду.
Этот момент, когда тебе звонит мама, а ты говоришь, мама, нет времени объяснять, я в 10:30 ночи в парке мажу медом дерево, а потом поговорим.
И я не под наркотиками.
Я не употребляю.
Я всего лишь работаю художественным цехом. Очень сложно, кстати, иметь ребенка, работающего в художественном цеху. Да и мне кажется, член семьи в художественном цеху — это сложно.
Да мне кажется, в целом... Киношник горе в семье.
Понимаешь, киношник горе в семье, но художник это особенно сложно.
Да, слушай, он там что-то красит, пилит, вечно воняет.
Приносит какую-то хрень домой и говорит, она останется здесь, она идеальна, потому что она фактурная. Например, у меня дома есть старая табуретка, которая покрылась плесенью, я не выкидываю, потому что она очень красивая и фактурная. И если бы это была только табуретка.
Она ждет своего часа, эта табуретка.
Настанет день. Вот, кстати, одна из проблем декораций, которую я хотела обсудить. Мы всегда долго думаем о том, как их строить, как их собирать, что с ними делать, как мы их поставим. Но почему-то все на момент, когда их нужно увозить...
Все такие, ой, пока смена закончилась.
Мне пора. И ты все время вот это вот, куда девать эти декорации и выкинуть жалко.
У меня
завалено ими все.
Да, у меня такой тоже. Склад в этой. У меня какие-то 2 килограмма искусственного снега ездят в машине. Какие-то перчаток, куча каких-то этих респираторных маск. В общем,
вечно. У меня есть огромные военные ящики и куча цистерн, покрашенных и обклеенных стикерами. Просто потому что мне жалко это выкидывать. Я не знаю, как это использовать, но оно у меня есть.
Да,
и
есть
оно...
еще ящик для химических инструментов, этих
вот,
опытов.
Типа того, да.
У меня столько вещей, вот я лезу и прямо удивляюсь абсолютно.
А
уже.
Ты...
Я не помню местами, откуда они делись. Ну, офис завален весь непонятно чем. Ну, хотя мой любимый момент из недавних, когда я прихожу в офис, на столе лежит партупия. Что бы была? И
да,
нет,
кстати,
не военная, а та самая.
Это у меня так. Кстати, тоже как-то халатик себе... подрезала на съемки.
Я помню, как мы искали прекрасного резинового мужчину из одного интересного
Блин,
магазина.
Давайте расскажем эту историю.
Давайте.
А, в общем, эта история вот в те
бородатые... Это как-то про
реквизит
больше,
но не важно.
Но
это прекрасная история.
Вот, да. В общем, в те бородатые времена, когда Лиля работала в художественном цехе. В общем, я делала какую-то съемку для какой-то компании. В общем, съемка так себе, скажем, сразу. В общем, для этой съемки нужен был надувной белый мужчина, чтобы его типа надуть в кадре. Мы его сдували в кадре и потом реверсировали кадр.
Нет, это не порно-съемка, там просто был нужен надувной мужчина, нет времени объяснять.
Вот. И, короче, нам показалось, что это не такая сложная задача, и почему-то она, в общем, отложилась на день съемок, что ли.
Но я на этой съемке не была в художественном цехе. Я там, в принципе, я следила за постпродакшн, но у вас уже шла съемка, и вы не успели его купить.
Да, 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 да.
Звонит мне человек, говорит: слушай, нет времени объяснять, купи, пожалуйста, надувного мужика. Я говорю, хорошо, ну я ж в кино работаю, я спокойно абсолютно одеваю штаны, говорю, ко мне еще друг приехал, который не в кино работает. Я говорю, я сейчас еду на работу, поехали по пути со мной, мне нужно в несколько мест заехать. Мы с ним едем, заезжаем в разные секс-шопы.
По работе.
По работе. Я захожу в первый секшоп, говорю, здравствуйте, мне нужен надувной мужчина. Мне говорят, окей, отлично. И дают там один, значит, афроамериканец и один Халк. Я говорю, у вас есть белые? Мне говорят, нет, остались только такие. Я заезжаю в следующий, говорю, дайте мне надувного мужчину. Мне опять этого Халка показывают.
И уже в третьем магазине Лиля вбегает и говорит, у вас есть белый надувной мужик, в конце концов.
В третьем я еще спокойно спрашивала, здравствуйте, у вас есть белый надувной мужчина? Нет, спасибо, хорошего вам дня. Следующий опять... И к седьмому я уже стала просто, да, неистовая. Мне нужен белый надувной мужчина, да, мотор, 40 минут. Прямо
самое
сейчас.
Интересное то, что я делала то же самое, и белые мужчины не находились. В какой-то момент я забегала и говорила, есть белый мужик, а мне вставал продавец.
Я. Нет, тебя мы не надуем.
И не сдуем.
А если бы можно было, бы взяли.
Друзья, давайте пожелаем друг другу, чтобы белые надувные мужчины находились, локации строились, деньги не...
Заканчивались.
Не заканчивались.
Снег выпадал вовремя.
Да, и все было бы в этом мире
обмазано медом.
Да.
Прекрасно. Но главное, не забывайте спросить у художника-постановщика, ты уверена?
Это был подкаст «Во всем виноват продюсер». С вами были Лиля Ткач
и Женя Гусева. Всем спасибо, смена окончена.